Владимир Петроченко. Древний Египет и Киевская Русь. Один путь и одна миссия в мировой истории. Научно-фантастическая повесть. Часть первая. Киевская Русь и повесть временных лет. Древний Египет и мифы о древних богах. От автора. Надо мною часто подшучивали друзья. Дескать, ну какой ты египтолог? Подумаешь, написал цикл книг по лингвистике древних цивилизаций и дешифровал некоторые из древних непонятных письменностей. Это может сделать каждый. А вот если бы ты написал несколько художественных произведений о Древнем Египте, например, цикл научно-фантастических рассказов, вот тогда мы бы действительно сочли тебя настоящим египтологом. Я долго эти шутки пропускал мимо ушей, как говорится, чем бы взрослое дитя не тешилось, но однажды подумал: а может быть, они правы? Может, и в самом деле написать несколько научно-фантастических рассказов о Древнем Египте? Ведь об этой великой цивилизации и в России, и в мире обычным людям мало что известно даже сейчас, в начале 21 века. И вскоре, почти сама собой, появилась научно-фантастическая повесть. Как это ни парадоксально прозвучит, цивилизация Древнего Египта в этих рассказах оказалась самым фантастическим и тесным образом связанной и с Древней Киевской Русью, и с современной Россией, и со всей мировой цивилизацией. Более того, эта научно-фантастическая повесть о Древнем Египте позволяет по-новому взглянуть на цивилизацию планеты Земля и увидеть даже то, что раньше было незаметно. Что наша земная цивилизация, оказывается, имеет очень четкие географические координаты. А это говорит уже о том, что мировая цивилизация на планете возникла не спонтанно и не хаотично, как это принято считать в мировой науке даже сегодня, а вполне закономерно. И развивается она, значит, также закономерно по космическим законам планеты Земля, Солнечной системы, Солнца. Впрочем, наверное, хватит уже предисловий. Пора переходить к делу, приоткрыть эти самые новые и неизвестные грани и цивилизации Древнего Египта, и Киевской Руси, и мировой цивилизации, о которых, как я уже говорил, до сегодняшнего дня практически ничего не было известно мировой науке. Но приоткроем их все-таки в научно-фантастической повести. Впрочем, судите обо всем сами, уважаемые читатели. Глава первая. Необычное расследование. Повесть временных лет Киевской Руси и мифология Древнего Египта. Похоже, что в этом году наш летний отпуск с Джеком Финном отменяется. И отменяется он из-за пандемии коронавируса. Вернее, отменяется не сам отпуск, а туристическая поездка, которую мы планировали, так как выезд из нашей страны будет, вероятно, все еще закрыт, и значит, мы проведем долгожданный отпуск дома, в старой доброй Британии, где-нибудь в тихой глубинке. Например, в Ирландии, как предлагает Джек Финн, или в Восточной Шотландии, на ферме моего дяди, как предлагаю я. А ведь мы планировали поехать в этом году в Россию, встретиться там с нашими друзьями, отправиться вместе с ними в горы Северного Кавказа и совершить восхождение на Эльбрус, самую высокую вершину Европы. А, извините, совсем забыл представиться. Несколько слов о себе и моем друге. Я Дэвид Кэмп и мой друг Джек Финн, молодые астрофизики Европейского астрономического центра. В течение 11 месяцев в году мы изучаем космос, а один месяц отдыхаем, предпочитая путешествовать по миру. В прошлом году по приглашению русских друзей мы были в России на озере Байкал и параллельно провели частное любительское расследование катастрофы в горах Хамар-Дабан. После окончания незабываемого отпуска, перед расставанием, друзья подарили нам с Финном на память книгу «Повесть временных лет», чтобы мы получше познакомились с древней историей их страны. Честно признаюсь, в течение года ни у Джека Финна, ни у меня руки до книги не доходили. Но перед самым отпуском я вспомнил про нее и решил прочитать, ведь мы снова планировали отправиться в Россию, и друзья обязательно спросили бы, какое впечатление она на нас произвела. Сказать им, что за целый год мы так ее и не открыли, выглядело бы неуважением. Поэтому, выкроив вечер, я в один присест прочитал книгу. Летопись «Повесть временных лет» — это история образования Киевской Руси, записанная монахом Нестором, поэтому она еще называется «Несторова летопись». История этого древнего государства, о котором, честно говоря, я до того не имел никакого представления, оказалась столь же захватывающей, как и история многих средневековых европейских государств. При этом я постоянно ловил себя на мысли, что уже где-то что-то подобное читал, причем довольно давно, в юности. Только окончив чтение «Повести временных лет», я понял, где именно. Оказалось, читал я ранее подобные сказания не где-нибудь, а в мифах Древнего Египта. В юности я увлекался египтологией, был поклонником Баджа Уоллеса, крупнейшего египтолога, который описал энциклопедию культуры Древнего Египта, в том числе мифы этой древней и великой цивилизации, которые рассказывали об образовании окружающего мира, о древних богах Египта, об их борьбе друг с другом за этот мир. Но каким образом мифология Древнего Египта, царства, расположенного в Восточной Африке, отразилась в далеком будущем в истории Киевской Руси, государства из центра средневековой Европы? Вот это вопрос. Хотя, может быть, что мне все это подобие просто померещилось. Глава вторая. Киевская Русь и Древний Египет. Исторические параллели. Казалось бы, что может быть общего у средневековой Киевской Руси и Древнего Египта? Скорее всего, ничего. Как говорят в таких случаях, где Древний Египет и где Киевская Русь? Но нет, этот ответ все-таки будет неверен. Возможно, общее между ними все же имеется, и это их древние трактаты, историческая летопись Киевской Руси, повесть временных лет и мифы Древнего Египта. На первый взгляд, летопись — это действительная, реальная история Древней Руси. Казалось бы, какое она может иметь отношение к цивилизации Древнего Египта, которая существовала в Восточной Африке и закончила существование за 1000 лет до образования Киевской Руси? А какое отношение летопись может иметь к мифологии Древнего Египта? Но тогда откуда точное подобие многих сюжетов